Поклонение святым мощам. Маклаков пожелал видеть Жунковского. «Владимир Федорович, МВД получил агентурные данные, что жена хулигана Элеодора Труфанова собирается вслед за ним за границу. Кажется, она везет дополнительные материалы о Распутине. Ее надо задержать, обыскать, все изъять». «Хорошо», — согласился Жунковский. Шеф корпуса жандармов, он имел неограниченные возможности. Когда его собственная агентура доложила, что жена Труфанова благополучно миновала границу, он обманул Маклакова. «К сожалению, мы опоздали. Наблюдение не сработало, и эта баба проскочила под шлагбаум». «Жаль. В этом была заинтересована императрица. В начале весны Распутин поделился с царицей. Кады Леодоркина дура пырнул меня ножиком. Я в больнице обещал Богу, что коль кишки срастутся, так я поеду до Москвы, да в Кремле поклонюсь мощам святого патриарха Гермогена».
«Соврал ты, Гришенька.
Не мощи, а громадный барыш от поставок нательного белья для армии манил тебя в Москву. Я нарочно не писал о безобразиях Распутина, приберегая силы для этой главы. Прогремевший на всю Россию скандал Уяра в московских Сокольниках имел большое значение для дальнейших событий». Уведомившись, что старец прибывает в Первопрестольную, дабы коснуться мощей угодников, московский градоначальник, генерал свиты Адрианов, спал отныне в полглаза. Полиция находилась в состоянии беспокойства и нервотрепки. Наконец купец Тарарыкин, владелец ресторана «Прага», что на Арбате, доложил градоначальнику по телефону, что Распутин уже осчастливил его своим посещением. Нафурил большую лужу в гардеробе, но в основном вел себя достойно всяческого подражания. Однако Ефимыч ни за что не платил, а счет за ужин велел переслать на ваше имя, — сказал ресторатор. «Нахал», — ответил Адрианов, — «но счет оплатил». Распутин повидался с нужными людьми. Это был редактор сплетницкой газеты «Новости сезона» Семен Лазаревич Кагульский, и забулдыга из дворян Коля Саедов, автор горячих и актуальных репортажей о случаях воровства в магазинах и драках в пивных. Распутин сказал этим подонкам, что в высших сферах устроит им хороший чистоган с поставок белья, но «меня не забывайте», — заметил он. Кагульский сразу сунул ему в карман тыщенку.
«Григорий Ефимович, такое дельце надо спрыснуть. Не без этого», — захапал деньги Распутин.
Семен Лазаревич звал ехать к Яру, владелец которого, Судаков, обещал ему отвезти для Распутина отдельный кабинет. «А я, — сказал Саедов, — напишу статью о похвальных действиях московской полиции и лично градоначальника Адрианова».
«Это зачем же тебе?» — спросил Распутин.
«Пускай всем нам будет приятно».
«А, ну, тогда валяй, пиши», — разрешил Распутин.
Компанию поставщиков белья украсили женщины, среди которых была аристократка. Имя ее полиция в своих донесениях скрыла. Дряблая купчиха Анисья Решетникова, две еще какие-то крали, и Гришкина любовница Елена Францевна Джанумова, вступившая с ним в связь, чтобы он помог вытянуть из Сибири ее родителей, сосланных за шпионаж в пользу Германии. Заняли кабинет честь честью, как порядочный. Распутин, облапив Джанумову, жаловался: «Вот жизнь она стала. В сутки часика два ищ, ничего, а потом опять плохо.
Из чего это мне так скучно бывает?»
Семен Лазаревич подлил ему венца и запел: «Выпьем мы за Гришу, Гришу дорогого». Присутствующие с большим желанием подхватили: «Свет еще не видел милого такого». Распутин поцеловал Джанумову в нос и сказал: «За величальную вам спасибочка. Выпьем». Аристократка, имя которой неизвестно, без улыбки на лице наблюдала за ним.
Распутин сказал ей, что завтра придет к ней.
«Пожалуйста»,
— тихо отвечала женщина. Саедов проявил волнение, свойственное алкоголикам. «Что-то мы мало пьем, что-то мало едим». Распутин воткнул в рот бутылку, высосал до дна. «Давай вторую». И второе не стало. На закуску ему послужил поцелуй Франтика, как он называл Джанумову. Анисья Решетникова, нелюдимая и мрачная, налегала на еду. Когульский, не жалея штиблет, плясал модный как вок. Аристократка, раскурив тонкую папиросу, окуталась вуалью сиреневого дыма. Наступила полночь, кабинет уже показался Распутину тесен для разгула. Он спихнул с колена Франтика и встал. «А чё тут-то сидеть? Пошли к народу!» Когульский и Саедов вывели его в общий зал, держа под локотки, как патриарха, который является к своей пастве со словом святого откровения. Публика в ресторане оживилась. «Распутин, он этот, с бородой, ах!» Оценив внимание к своей особе, Гришка выхватил из кармана штанов пачку денег, быстро раскидал червонцы в хор балалайчников, сотенные бумажки с хохотом ловили цыганские певички. Он стал шляться между столиками ресторана, хвастаясь. «Рубаха на мне, а? Вишь, сама царицкая вышивала, а поясок-то, вишь, какой? У меня сапоги на два размера больше царского». При этом балалайчники исполняли национальные мотивы. «Выйду я на реченьку, погляжу на быструю». Здесь я в смягченной форме передаю подлинные фразы Распутина, которые тут же фиксировались агентами тайной полиции. Вскоре аристократка, не выдержав, подозвала к себе лакея. «Быстро выпишите счет». «За весь кабинет?» — спросил он. «Да, за весь». Почуяв, что женщина пренебрегает им, Распутин, взбешенный, шатаясь, произвел неприличный жест рукою. Светская дама бросила на стол пачку денег, далеко превышавшую итог счета, и поспешно вышла. Цыганки вышли вслед за нею. Из протокола полиции. Так поступают умные люди. А глупые радуются. И нашлись дураки, которые даже забрались на пальмы, как обезьяны, чтобы лучше видеть все безобразия. При этом, как докладывала агентура, хозяин ресторана Судаков, желая избежать скандала, стал азартно и не к месту уверять публику, что это не Распутин, а какой-то самозванец. Гришка сразу взревел от горчайшей обиды. «Это я-то не Распутин! Да я самый настоящий!» А чем Распутин мог доказать, что он Распутин? Полицейский отчет гласит, что Гришка обнажился и в таком виде продолжал вести беседы с певичками, раздаривая некоторым из них записки с надписями «Люби без корыстно». На замечание хора о непристойности поведения Распутин возразил, что он всегда так и держит себя перед женщинами. При этом, чтобы ему поверили, он называл по фамилиям женщин, которые ему отдавались, сообщая каждой какую-либо деталь, смешную или скабрёзную. Франтик, у которой в биографии не все было чисто, быстро смылась в уборную. Саедов активно уговаривал Распутина еще дернуть по маленькой, а издатель газеты «Когульский» предпринял попытку застегнуть на Распутине штаны, но потерпел в этом фиаско. Судаков позвонил Адрианову. «Был он у меня. Страшно рассказывать». «По счету уплатил?» — забеспокоился градоначальник. «Я бы сам, — отвечал Судаков, — заплатил ему в 10 раз больше, только бы он не бывал у моего яра». Проломив рогатки цензуры и не щадя нравственности читателей, газеты опубликовали смачные подробности скандала у Яра, а в Петербург полетели доношения под грифом «Совершенно секретно». Поклонение московским мощам пошло все-таки на пользу Распутину, и, заработав на поставках белья для фронта, он впер к себе на третий этаж рояль. С удовольствием разглядев свою персону в отражении черной лакированной крышки, сказал: «Это вам, доченьки. Смотри, как батька для вас старается. Последний готов себя снять, чтобы вам хорошо сделать». Все документы о скандале сконцентрировались в сейфе шефа жандармов Джунковского. С докладом к царю он прошел в приемную императора, где случайно напоролся на Распутина. «А, ты здесь? Тебя-то мне и надобно». Нервный генерал по всем правилам бокса нанес острый хук в подвздошину. Распутин от боли открыл рот, но безмолвствовал. Свинг в челюсть склонил его голову на левое плечо. Джунковский прямым снизу поправил ее, и она повисла на правом плече. Последовал заключительный апперкот. Распутин мешком осел на пол. В англизированной свите царя оценили все по достоинству. Поздравляем, нокаут. В подробном докладе царю Джунковский сознательно выделил в нем те места скандала, где Распутин похвалялся своим влиянием на царицу и на придворных дам. Николай II сказал: «Прошу вас, пусть это останется между нами». Джунковский закончил речь обычными рассуждениями о том, что за спиной Распутина стоит некое таинственное сообщество жидомасонского толка. Это был пункт его помешательства. «Я все это проверю», — обещал ему царь. Степан Белецкий оживил эту картину. По словам Распутина, государь после этого долго не пускал его к себе на глаза, и поэтому Распутин не мог слышать или говорить спокойно о генерале Джунковском до конца своей жизни. Но никому не веря, Николай II поручил Саблину разобраться в докладе Джунковского. «Я знаю, Григория не любят. Где ложь? Где правда?» Саблин, опытный арбитр в семейных делах Романовых, нашел в себе смелости подтвердить правоту доклада Джунковского. «Государь, Григорий Ефимович яро превзошел сам себя. Императрица пожелала видеть Саблина, и, сочно поцеловав его в губы, она врезала ему оскорбительную пощечину. Дурачок! Что ты там наболтал моему дураку?» Вечером Саблина улетела еще и от Мануса. «Вы сделали большую глупость», — сказал капиталист. «Как можно отзываться о Распутине дурственно, если...» «А ну вас всех к черту!» — вспылил офицер штандарта. Опираясь на костыли, притащилась Вырубова. «Ты подумай, Аня», — расплакалась царица. «Опять целый воз грязи навезли к нашему порогу. Конечно, кто спорит? У Яра и бабы были, не без этого, но при чем же здесь Григорий?» «Это была нечистая сила», — заверила ее Вырубова. «Конечно, любой другой, попади он к Яру, не ушел бы оттуда живым, и только божественный промысел помог Григорию спастись. Я даже знаю, кто подстроил ему эту ловушку». «Кто?» — оживилась Вырубова, гремя костылями. «Московский градоначальник Адрианов». «Ах, так? Ну, он у нас еще попрыгает, он у нас еще попляшет. Аксельбанд свиты царской ему теперь лишь во сне приснится».
Петербург в это время был потрясен страшным взрывом на Пороховых, так что даже в царском селе вздрогнул дворец. Санитары долго собирали обезображенные трупы. Алиса рассылала семьям погибших рабочих иконки. Затем 9 мая взорвался эшелон с боеприпасами в Гатчине, причем разнесло все дачи возле путей, и тут вспомнили, что эшелон несколько раз загорался еще в столице перед отправкой. Наконец громыхнул третий взрыв на Охтинском заводе. Опять кровь и жертвы. Все понимали, что немецкая агентура творит в Питере, что хочет. Распутин дал царице совет: «Скажи папе, чтобы газеты не ругали немцев за эти взрывы. Война столько зла принесла. Так на что это зло усиливать? Ну, рвануло. Ну, отскочить не успеешь. Ну, сдохли. Ну и бог с ними». Он подарил царице икону с колокольчиком.
Коль дурной человек явится, сразу звон услыхаешь. А царю он подарил палку, купленную на Афоне. Носи, эту дубину я благословил».